Тема проповеди сегодняшней я назвал так: «Защищайте брак, удаляясь от конфликтов или праведно переживая их». Защищайте брак, удаляясь от конфликтов или праведно переживая их. В принципе, истины, которые мы будем рассматривать, относятся не только к браку, они относятся и к взаимоотношениям на работе, с родственниками, с другими христианами, с друзьями, с какими-то людьми, с которыми мы где-то в служении. Поэтому я думаю, что для всех нас мы можем очень многогранно это применить. Несколько слов я вначале скажу, как я пришел к этому вопросу, как я думал о нем. Библия описывает, что Бог создал брак, и Он, когда создавал его, это не была какая-то такая размытая абстракция, непонятно, как эти отношения должны строиться. Каждый пусть найдет какой-то свой формат, как им удобней. Или, может быть, в каждом веке там, пусть изобретут какой-то свой вариант брака. Совсем не так. Бог, когда создавал брак, Он очень такие основы брака очень, очень четко создал и заложил. И то, как Он создавал женщину и мужчину, уже в них заложены определенные такие, предпосылки или такие моменты, которые содействуют правильному развитию брака. То есть Бог создал брак, можно сказать, как заложил определенный механизм в брак. Механизм, который состоит из определенных шестеренок. Роль Бога в семье, роль мужа в семье, роль жены в семье, как они, различные другие моменты, как они это должны практиковать. Но, наверное, для нас не секрет, что мы сталкиваемся с то ли в своем браке, то ли мы видим другие христианские браки, которые стараются эти истины действительно применять. Но как этот механизм с таким скрежетом, в общем, движется? Некоторые механизмы, кажется, вроде бы эти шестеренки есть, но они заржавели. Или так они движутся, что они друг с друга стружку снимают. Что куски металла отламываются, и там где-то блокируется этот механизм. И кажется, вроде бы муж старается быть лидером или главой в семье по-библейски. Жена старается быть помощницей, жена старается быть ему послушной. Он старается жертвовать собой ради нее. Но почему же тогда нет такой хорошей атмосферы в браке? Иногда, временами. Вот причина в том, если этот образ дальше продолжать сравнивать, причина в том, что Библия описывает еще другие истины, которые, знаете, как елей должны смазывать этот механизм, чтобы он мягко мог проворачиваться. И муж и жена, они не совсем умеют играть свои роли, не совсем понимают, как к Богу прибегать в семейной жизни. Особенно, когда люди только начинают семейной жизнью жить. Они еще много чего не понимают. Некоторые уже десятилетия прожили и все еще не понимают. И в этом смысле есть такие трудности, которые должны смягчаться вот этим елеем. Другими истинами они делают брак, вот этот механизм мягче, когда он развивается, когда люди учатся применять истины о браке и так далее. И один из таких вопросов, который вот в этот елей входит, который смягчает вот эти основы брака практиковать, это истины, связанные с конфликтами. Истины, связанные с тем, что люди в браке конфликтуют, и они должны научиться выходить, не попадать в конфликты, или выходить, или проходить их максимально праведно. И поэтому мы об этом поговорим, для того, чтобы мы учились мягче, благословеннее проходить различные взаимоотношения, которые между нами есть. Мы посмотрим такие вопросы. Что такое конфликт? Почему конфликты возникают в каждом браке? Насколько опасен неправедно проживаемый конфликт, в чем корень или корневая причина конфликта и как конфликт развивается. Мы не посмотрим, как решать конфликт в данный момент, сегодня. В следующей проповеди мы на это посмотрим. Что такое конфликт? Очевидно, люди расходятся во мнениях. Одному нравится одно, второму другое, одному нравится цвет одежды такой, другому другой и тому подобное. Это не обязательно конфликт. То есть это разнообразие, это богатство брака или какой-то команды служения. Конфликт возникает тогда, когда люди, расходясь во мнениях, не способны любить тех людей, с которыми они не согласны. Конфликт – это когда разногласие перерастает в некую форму войны или в некую форму просто неправедного общения или взаимодействия. Вот это мы будем подразумевать под конфликтом. Второй вопрос. Почему конфликты возникают в каждом браке? Вы можете открыть книгу «Песни песней». Это книга, которая является в Библии одной из самых, может быть, самой романтической книгой, которая описывает взаимоотношения мужа и жены, невероятно романтические отношения. Но даже эта книга описывает конфликт. Наверное, это, когда мы думаем о конфликте, наверное, это последняя книга, о которой бы мы думали открыть, чтобы посмотреть на конфликт в браке. Кто эту книгу читал, тот понимает, о чем я говорю. Первая половина этой книги рассказывает о том, как муж и жена восхищаются друг другом, и это выражено в очень удивительной, поэтичной форме, как они просто перечисляют буквально разные грани, как вот этого бриллианта друг друга. И они в этом смысле восхищены. Но во второй половине этой книги, уже с пятой главы, описано, как начался конфликт между мужем и женой, какую боль он принес им, как супруги довольно решительно, ну или одна из жена старалась решить этот конфликт, и как они были счастливы, когда этот конфликт разрешился. И на этом книга заканчивается. И вот конфликт, полкниги описывает конфликт и всю эту и боль, и страдания, и проблемы, и как это все решается. И это самая романтическая книга. То есть, кажется, самый идеальный брак. Давайте прочитаем «Песни песней», 5 глава с 1 стиха. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста», это он говорит о жене, «набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим», то есть он описывает вот эта атмосфера такой сладостной жизни, «напился вина моего с молоком моим». Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. То есть присоединитесь к нашему счастью, радуйтесь, торжествуйте. Второй стих, жена говорит: «Я сплю, а сердце мое бодрствует», то есть очень внимательно ждет, когда возлюбленный придет, чтобы она привыкла заботиться о нем. «Вот голос моего возлюбленного, который стучится и говорит: отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». То есть муж вернулся с работы поздно ночью или поздно вечером. И он просит ее открыть дверь, и он рассыпается в такой, ну, выражении любви. Он довольно романтически настроен. Он говорит очень такие особенные, такие тонкие, изысканные комплименты ей, выражает таким образом нежность к ней, любовь к ней. Он ожидает ответной реакции. Он объясняет, почему ей нужно где-то поторопиться открыть ему дверь. «Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагою». То есть уже поздно, уже выпала роса, я уже влажна моя одежда, голова. И вот она отвечает ему: «Я скинула хитон мой», халат, другими словами, одежду. «Как же мне опять надевать его?» Муж не ожидал такой реакции. Он пришел домой, он трудился очень долго. Да, может быть, он задержался. Возможно, задержался дольше, чем обычного. Возможно, даже жена ему говорила, чтобы он там не сильно задерживался. Но он задержался, была причина. Он пришел с любовью к ней. И он говорит: «Открой мне двери, я хочу домой войти». Она ему говорит: «Ну, ты в своем уме? Я уже сняла халат. Как же мне опять надевать его? Это тяжелейшая задача, которую мне нужно выполнить». Жена не готова служить. Он застал ее в состоянии, когда она больше руководима плотью, то есть определенным эгоизмом, определенным самолюбием. Может быть, разные чувства у нее, может быть, что-то случилось у нее в течение этого дня, может быть, в очередной раз он пришел не вовремя домой, она уже устала ему об этом напоминать, он такой в этом неразумный, как ей кажется, так немудро поступает в очередной раз, а она вот должна собой все время жертвовать, и это вообще как-то несправедливо, вот другие жены, вот у них мужья нормальные, они приходят вовремя, а этот не вовремя, и что мне эти его комплименты все, он меня раздражает тем, что он опаздывает. То есть что-то подобное могло быть в ее сердце. И поэтому ей так тяжело преодолеть вопрос не в халате, а у нее в сердце огромное препятствие послужить ему. Может быть, не это, а что-то совсем другое, но что-то мешает ее сердцу, и сделать простое дело, одеть халат и подойти, открыть дверь, для нее очень тяжело. И понятно, да, это начало конфликта, она его этим задевает. Вопрос, выдержит ли он, сможет ли он погасить вот это вот напряжение, которое возникло? Сможет ли он, как знаете, как камушек мы бросаем в море, и он спокойненько тонет, и почти нет волн от этого? И другое дело, если камень в лужу небольшую бросит, она почти вся разбрызгивается. Может быть, муж способен быть в данный момент как море, глубокое, сильное, мощное, которое основано на Боге, защищено Богом, и поэтому даже близкий человек поступает со мной, кажется, очень неадекватно, и пусть даже, по-моему, несправедливо, но ничего, Господь Иисус Христос простил мне в 1000, в миллион раз больше. Конечно, я прощу ей. И поэтому эта боль, которую она ответной реакцией наносит, я вмещу ее, я снизойду, я проявлю милосердие к ней, и я погашу этот, ну, эти огненные стрелы, которые она пускает, и не разгорится костер конфликта. Может быть, муж бы так бы поступил. Она в плоти, может быть, он не в плотском состоянии, а в духовном, он в Евангелии, он во Христе. Но она дальше говорит. И еще один довод. Она, может быть, чувствует что-то не так, поэтому нужно больше довода, или, может быть, муж стоит, настаивает даже молчаливо, поэтому она ему еще аргументирует, почему я не могу это сделать. «Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» «Ну как ты такое вообще мог попросить у меня в это-то время? Это так неуместно!» «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Это не значит, она его ненавидит. Она его любит, в предыдущих главах об этом очень много говорится, и последующие об этом говорят, но в данный момент, поэтому она взволновалась, она, в общем, хорошо к нему относится, но в данный момент ее желание защитить свой комфорт больше весит для нее, чем любовь к мужу и к Богу. Вот сохранить свой комфорт на чашах весов весит для нее больше, и поэтому в сердце это как бы опускается, правит, а из сердца вытесняется любовь к мужу и тем более любовь к Богу, который повелевает любить мужа и служить ему. «Я встала, в конце концов, чтобы отпереть возлюбленному моему. И с рук моих капала мира, и с перстов моих капала мира, капала на ручки замка». То есть в то время такая гигиена, так приготовляли, так душились, так приготовлялись ко сну, как минимум царские особы. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой», как же он отреагировал, способен ли он был вместить такое неразумное, греховное поведение своей жены? Нет, он не был способен. Он, может быть, он пришел еще в достаточно духовном состоянии, но не настолько в зрелом и не столько в духовном состоянии, чтобы... То есть он пришел служить ей, он говорит ей добрые слова, это уже его служение, но он не был готов вместить ее... Но такое, на его взгляд, несправедливое отношение к нему. И поэтому написано, повернулся и ушел. Его задело, его обидело, он мог почувствовать, что она его унизила в этот момент, он мог почувствовать, что это абсолютно несправедливо, он трудится для семьи, он сражается, он пытается делать очень много, она это не ценит, она это не воспринимает, она целый день дома, она не на палящем солнце, она не изнывает в зной, в жару, она просто в более комфортных обстоятельствах, и она не могла всего лишь подойти к двери, открыть, что вполне нормально. При любых обстоятельствах, при любом там расстановке, там, кто больше устал и так далее. И его это задевает, его это обижает, он разворачивается и уходит. Вот он, конфликт налицо. Два человека, один начал конфликт, и второй не смог воспринять и погасить эти стрелы конфликта, и конфликт разгорается. И она говорит, души во мне не стало. Это вот состояние, к которому приводит конфликт. Конфликт доводит до болезненных переживаний. Это тяжело, это больно, это ранит наши сердца. Это еще больше этот маховик какой-то оскорбленности или обиды, или ну, вот разных таких чувств, или неспособности послужить ближнему. Еще больше задевается, раскручивается. Кажется, ну теперь уже точно я это ему не собираюсь прощать. Вот теперь точно я не собираюсь там, к ней прислушиваться или говорить такие слова. Души во мне не стало, когда он говорил. В данный момент она уже осознает, что она была неправа, и она кается, она изменяет свое отношение сердца, и пред Богом кается, покаяться – это перемена ума, то есть перемена направления. То она шла по дороге к своему идолу комфорта и хотела комфорта для себя любой ценой. Теперь она уже отреклась от этого, и она стала на путь к кресту Иисуса Христа, и она говорит, я хочу нести крест, праведной жизни, я готов оплатить определенную цену, только бы возобновить мир, построить мир, я готов идти за Христом ради славы Христовой. Видите, эти чаши весов, сначала комфорт ее для нее больше значил, теперь она кается, и это радикально изменяет ее сердце. Она не просто вот ценит себя, мужа не так, Бога тоже не так, и она как бы понимает, обнаружилось ее такое неприятное состояние, и ей это так неприятно, что она в таком виде предстала, и она как бы кается ради себя любимой. Она говорит, ну извини, да, я была не права, там может быть еще как-то со слезами, но с мыслями о себе, чтобы почувствовать, я нормальная, все хорошо, я исправилась. Нет, она по-настоящему кается. То есть у нее внутри происходит перемена, когда она свои интересы ставит меньше, на второе место, а интересы ее мужа, ближнего ее и Бога становятся весят намного больше, они опускаются в сердце и правят сердцем, направляют сердцем. И поэтому она внутри это пережила, и снаружи она делает то, что делает, и в результате говорит, я искала его. То есть она пошла его искать, чтобы у него просить прощения, и она не просто, ну, я была не права, пусть там идет себе, придет когда-нибудь. Нет, она идет ему навстречу, она хочет действительно исправить ситуацию, она не пассивна. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Дальше невероятная как бы цена конфликта описана. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. То есть, когда мы впадаем в конфликт, мы часто доходим до такого состояния, вот подобно этому, что... В частности, наши вот обиды или наши там требования справедливости доводят нас до того, что мы говорим слова, о которых потом очень жалеем. Говорим какие-то очень обидные слова, которые потом нашему спутнику жизни или ближнему нашему кому-то, ему нужно довольно много благодати Божией, чтобы забыть, простить это, то, что мы сделали ему. Чтобы это не руководило, осадочек не оставался. То есть мы, конфликт доходит до того, что очень серьезные вещи оставляют. Некоторые люди десятилетиями не могут простить каких-то ситуаций в жизни. Так разрушителен конфликт. Такую глубокую боль он наносит. Конечно, люди должны прощать не за счет того, что перед ними извинились, а за счет того, что Христос им очень много простил. И 8 стих. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего», вот ее отношение сердца, она хочет заботиться о нем, даже вот такие последствия, она все равно посвящена тому, чтобы любить больше мужа, любить больше Бога, а не себя, и даже она платит цену восстановления взаимоотношений, она все равно готова идти, она несет крест исправления вот этой ситуации, она принимает удар на себя, она определенную жертву приносит, жертвует собой ради Бога, ради мирных взаимоотношений, ради любви к своему мужу, ради верности брачному завету. И поэтому ее позиция не изменяется даже после страданий. Она говорит, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Я люблю его, хочу просить прощения у него. Мне большую боль нанесло то, как я отреагировала, и мне очень жаль, что я оскорбила его так. И в конце 8 главы описывается, как они уже, она нашла его, и они сходят с горы вместе, она нашла его под яблоней, и они идут, и написано, кто это идет, опираясь на мужа своего, или на жениха, я не помню точно, как там написано, и они идут, и просто это торжество, и это счастье, решение конфликта. Конфликты происходят в каждом браке. Даже песни песней, очень счастливая семейная жизнь, очень романтическая, описывает как нормальную, ну как нормальную, как такую реальную часть жизни, это конфликты в браке. И конфликты происходят в каждом браке, есть на это причины, ну минимум две я вам назову. Первая – плоть, другими словами, остаток греха остается в наших душах. То есть суть в чем? Человек, когда рождается, мы сегодня слышали Ефесянам 2 глава, он мертв духовно, и он делает то, что абсолютно созвучно с идеями этого мира, там, где правит сатана. То есть он хочет, он делает все ради себя. Так или иначе, даже те вещи, которые мы делали ради каких-то близких наших, даже жертвовали собой, так или иначе, они очень зациклены на нас. То есть это такое состояние определенное. То есть когда там не просто, там полностью как бы руководство идолом комфорта. Я хочу быть счастливым, и я делаю все для того, чтобы быть счастливым. Даже когда я перевожу кого-то через дорогу, мне это неудобно, но все-таки я это должен сделать, потому что иначе я себя чувствую подлецом. Я не хочу чувствовать подлецом, я хочу, чтобы все было нормально, хочу быть нормальным человеком, я переведу. Но даже когда мы покоряемся Евангелию, Бог дает новую природу христианам. Настоящим христианам, истинным, рожденным свыше людям. Но у них все равно остается осколок греха, это плоть. Остаток этой греховной природы, которая производит вещи, которые эгоистичны. Она все время, я говорил это, да, жена встретила мужа, находясь в плотском состоянии. То есть идеи вот эти греховные владели ею. Она жалела себя, она была сфокусирована на себе. Она где-то, ну... считала, что она имеет право на большую как бы, комфортность, на большую защищенность, на более обходительное отношение со стороны мужа, на то, что в конце концов он ее послушается там и так далее, и так далее. То есть она зациклена была на себе, ей казалось, что это имеет ну, под собой серьезные, логические, справедливые, даже библейские, может быть, богословские основания. Поэтому это такая серьезная позиция. И как только один человек начинает искать своего, это начало конфликта, он уже пускает стрелы в других. И если другой не сможет погасить эти стрелы, то он начинает пускать стрелы друг в друга, и вот это масло или как бы бензин конфликта, который разлит между ними, вспыхивает. И они оба в нем горят, и это очень больно. Послание Галатам об этом говорится, о том, что у нас есть греховная природа, и она все еще производит такие желания, и поэтому в браке, и в церкви, и даже в служениях каких-то, и с очень духовными людьми мы можем сталкиваться с разногласиями, которые мы будем не в состоянии праведно воспринять, и будет конфликт. Поэтому если кто-то пришел в церковь в надежде, что вот там люди все там плохо делают, а вот здесь люди, ангелы, идеальные, здесь, конечно, другие люди, действительно радикально другие люди. Отличающиеся от того, какие люди живут в этом мире, отличающиеся от просто религиозных людей. Но все же у этих людей есть плоть, и у них есть конфликт. Они происходят. Галатам 5 глава с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, самовлюбленности, самолюбию, эгоизму. Не используйте свободу для того, чтобы все подчинить тому, чтобы это было ради вас. Но наоборот, но любовью служите друг другу. То есть не выстраивайте так жизнь, чтобы вот так просто использовать других, и даже Бога, и христианство, чтобы вам только, самая главная цель, мне должно легче на сердце быть. Зачем мне тогда нужен Бог, если Он не решает мои проблемы? Зачем мне нужна церковь, если она не создает вокруг меня идеальную атмосферу, очень правильную атмосферу? Наоборот, не живите так, но любовью служите друг другу. Вот тем людям, которые даже стрелы пускают конфликтные. Ибо весь закон в одном слове заключается, в одном выражении. Люби ближнего твоего, как самого себя. Это как суть закона. Первая заповедь – люби Бога больше всего на свете. Вторая заповедь – люби ближнего, как самого себя. Здесь, кстати, нет призыва любить себя. Мы себя уже очень сильно любим. С утра до вечера. Ухаживаем за собой, кормим себя. Нам не нужно друг друга наставлять и говорить, ну ты должен перестать, ты должен начать там это делать или это. Мы очень любим себя. Даже когда мы вредим себе, из любви вредим. Даже люди убивают себя, жизнь самоубийством заканчивают, опять же из любви к себе, чтобы не терпеть вот эту вот тяжесть, которую они испытывают. Если же друг друга угрызаете, вот эта конфликтная ситуация, когда люди по плоти поступают, и съедаете, очень мощные образы, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу. То есть выбирайте не путь поклонения своему идолу комфорта, выбирайте путь Евангелия, путь следования за Иисусом Христом, путь несения креста, путь, когда вы утешаетесь Христом, путь, когда вы приходите к состоянию, что ваше сердце защищено Христом, когда вы говорите «Христа достаточно», путь, когда муж приходит домой и говорит «Твори мне дверь», она говорит «Извини, я не хочу это делать». И он, эти стрелы, он просто, как в океане, они тухнут, потому что он глубоко во Христе. Он не на пути самовлюбленности и своего комфорта, и вот жена мне нарушила мой комфорт. И теперь я не позволю тебе, Я хочу, я, ты не имеешь права, и поэтому я буду сейчас тебе доказывать и сражаться, и конфликтовать. Ты не имеешь права со мной так поступать. А она говорит, ты со мной так не имеешь права поступать. И на этой дороге к собственному личному комфорту они там убивают и угрызают друг друга, и не находят этого комфорта. И иногда даже разводятся ради, опять же, личного комфорта, только ради этого. Потому что они не могут служить друг другу. Почему они не могут? Потому что они не на пути Евангелия, они не утешены Христом, они не защищены им. Они очень мелкие, маленькие камушек, и все разбрызгалось, ничего не остается. И поэтому кто обо мне заботится, как не я сам? И они заботятся о себе. Я говорю, поступайте по духу, идите по дороге Евангелия, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть, если вы стремитесь ко Христу, то это даст вам силы не жить эгоистичной жизнью. Если вы покоритесь Христу, если вы будете познавать Его, строить взаимоотношения с Ним, это радикально вас изменит. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Вы не хотели бы конфликтовать. Но если вы живете по плоти, если вы идете, живете ради себя любимого, будет конфликт обязательно. Вы бы не хотели, но он будет. Потому что у вас нет силы не конфликтовать. Потому что вдруг кто-то в вашей жизни, в браке, в служении, на работе, стал вам на пути к вашему счастью, за которое вы готовы угрызать, съедать, бороться, и чувствуете, что мы чувствуем, имеем на это право. Если же духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, это очевидные результаты, они суть прелюбодеяния, измена своей жене, поиск личного комфорта на стороне, блуд, когда человек не в браке и хочет найти удовлетворение в сексуальных каких-то грехах ради себя любимого, нечистота, различные другие сексуальные такие вот грехи, опять же, ради себя любимого. Непотребство, когда человек кушает больше, чем ему нужно, потому что он хочет свои рецепторы удовлетворить, или он играет на компьютерах больше, чем нужно, или он работает больше, чем нужно, что угодно. Непотребство, ему это не нужно. Идолослужение, когда он что-то возносит больше, чем Бога. Волшебство, когда он хочет получить уверенность в завтрашнем дне без Бога, а с помощью волшебства и всяких там колдований. Вражда, когда он воюет за себя любимого, ссоры, когда он не воспринимает другое мнение, зависть, когда ему просто жжет, когда у кого-то что-то больше, гнев, распри, вот тут уже много про конфликт, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю или предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. То есть те, которые живут, это характер их жизни, они будут, унаследуют адские муки вечные. Они не наследуют небесное царство. И они не могут говорить, Бог же добрый, он меня простит. Бог добрый, и поэтому он послал сына своего, чтобы он был наказан за наши грехи. Чтобы он на Голгофе, на него был излит гнев Божий, который бы на нас изливался вечно в аду. Иисус Христос на кресте испил всю чашу Божьего гнева, справедливого наказания за наши грехи. И он уже был наказан за наши грехи. Бог добрый, он послал сына своего. Но если я игнорирую его сына, то Бог справедливый и накажет меня, святой, и определит мое место в вечности, и я буду в аду, если не Христос был наказан вместо меня. Если я не принимаю этого, если я не подчиняюсь Ему как Спасителю и Господу, не верю в Него, не отдаю своему жизнь Ему, то тогда я подчиняюсь себе, я тогда вне этого искупительного подвига, и тогда я буду сам наказываем быть Богом в аду. И люди, которые живут вот так, как здесь описано, они могут быть очень религиозные. Кстати говоря, Павел пишет в церковь. И он говорит, я вас предупреждал раньше, я и сейчас вам это напоминаю. Если кто-то в вашей церкви живет таким образом, это как, не обязательно все здесь перечислено, по плоти живет, это характер его жизни, он только и целится на свой комфорт, он может не прелюбодействовать, там, не блудить, он может не пьянствовать, он может делать совсем другие грехи. Но если он только живет ради своего комфорта, он говорит, я вас предупреждаю, в вашей церкви есть нерожденные свыше, они будут в аду. Именно они скажут Богу в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, и бесы возгоняли, и так далее, и так далее. А он ответит им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Ну как же, мы в церкви, мы активны, мы столько всего сделали, религиозные обряды, я никогда не знал вас. Вы всегда это делали ради себя любимых. Вы использовали христианство, Библию, пытались меня использовать для того, чтобы все это служило одной цели. Ваше личное счастье, ваш личный комфорт любой ценой. значит, вы никогда не знали меня, вы никогда не становились на путь поклонения Богу, почтения Христа больше, чем себя. И это выразилось бы обязательно в плодах Духа, в служении ближнему своему. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Другими словами, я еще так добавлю такую фразу в контексте проповеди. С таким трудно поссориться. С таким трудно создать конфликт. Он любит, он милосерден, он снисходит. Он не воюет за себя. Он не стремится просто удовлетворять себя потребствами и непотребствами. Он готов быть лишенным чего-то, потому что внутри у него позиция «Христа мне достаточно». Я научился им утешаться, я научился им удовлетворяться. Я приобрел великое приобретение, я могу окунуться как бы во Христа. Я не имею в виду сейчас мистику. Я имею в виду, человек понимает личность Христа. Он здесь с нами сейчас. И он молится ему, он разговаривает с ним, он слушает слова его, которые мы сейчас читаем. И у него сейчас происходит общение с ним. Такой человек действительно знает, он учится. Это нужно учиться, это непростое дело. Многие христиане не знают, как найти защиту во Христе. Я сегодня читал буквально, Давид говорит, когда мне страшно, то я на тебя уповаю. Это не просто заявление, там он описывает страшнейшую ситуацию в своей жизни, и он говорит, когда мне страшно, я на тебя уповаю. И потом говорит, что я прославлю Слово Твое, потому что я знаю, как Ты меня защищаешь. Он научился этому. Поэтому у него есть вот это богатство и глубина, которую нельзя расплескать камушком. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, те, которые рождены свыше, вот их характеристика, распяли плоть со страстями и похотями. Я очень этого хочу, я страстно этого хочу, вполне нормальных вещей, я хочу, чтобы со мной достойно обращались, я этому посвящен, и вот я понимаю, что это жизнь ради себя, и я готов поставить на этом крест. И если Бог благословит меня, что ко мне будет относиться и почитать мое достоинство, спасибо, Господи. Если не даст этого, это не вызовет во мне войны и конфликта, Христа мне достаточно, Он меня почитает, Он любит меня, я утешен им. Пусть весь мир меня унижает, мне Христос дороже и мощнее, чем весь мой мир, чем весь этот мир. Если мы живем по духу, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать и так далее. То есть это причина, почему конфликты происходят. Плоть осталась. Вторая такая как бы причина, которая, как вторая сторона монеты здесь, освящение все еще продолжается. То есть все еще продолжается процесс для детей Божьих, когда они учатся подчинять себя новой природе, а не осколку греха в себе. Процесс освящения, когда они учатся отворачиваться от пути к идолу комфорта и становиться на путь к Голгофе. Сегодня, кстати говоря, у нас хлебопреломление. Это для нас возможность учиться и развивать свое сердце, идти и утешаться Христом. Мы сегодня пришли все в этот зал и со всеми нами в чем-то поступают, на наш взгляд, несправедливо. Мы думаем, здесь мы должны иметь больше денег, здесь с нами должны быть более обходительнее, здесь как-то погода должна быть лучше, здесь вот этот человек должен был бы поступить иначе, здесь бы обстоятельства должны сложиться по-другому, здесь бы, может быть, благополучие у наших близких должно быть, здесь, может быть, здоровье лучше и так далее, и так далее. И у нас может быть этот конфликт даже с Богом, недовольство просто тем, что мы имеем. И нам нужно учиться утешаться Христом. Поэтому раз в месяц мы совершаем хлебопреломление, чтобы отвернуть, помочь нам учиться отворачиваться от себя любимых и смотреть на крест, смотреть на Иисуса Христа, смотреть на цену, которую Он заплатил за нас. И учиться, или, может быть, наконец-то начать учиться тому, как эти истины, как это Евангелие может мне помогать в этой ситуации с моим здоровьем. Как Евангелие может, этот Христос может мне дать силы праведно жить, даже когда у меня нет здоровья, которое бы я хотел иметь. Освящение все еще продолжается. Есть книга очень хорошая, по-моему, у нас можно ее там приобрести, или в библиотеке точно она есть, Гери Рикучи «Любовь навеки». Там такой канат перекручен в виде сердца. Вот что он говорит. Разногласия, споры и различные желания могут обогатить брак. Споры праведные имеется в виду. Помогая нам ценить точку зрения супруга и менять собственные взгляды на протяжении всей жизни. Так почему же иногда наши разногласия заканчиваются скандалом? Евангелие напоминает нам, что сколь бы ужасно не поступили с нами, это деяние никогда не превзойдет по мерзости того, что мы совершили по отношению к Святому Сыну Божьему. Если кто и начал самый несправедливый, самый мерзкий конфликт, пустил самые отвратительные стрелы в того, на которого вообще никакие стрелы никогда не должны быть пускаться. Если кто-то это и сделал, так это я. Я грехами своими атаковал Иисуса Христа. Из-за меня Он был разрываем в клочья на Голгофе. Евангелие нам напоминает, что мы самые, по отношению к Богу, самые ужасные люди, которые начинают конфликт. Все конфликты, которые против нас, вся несправедливость против нас меркнет по сравнению с тем, что я сделал по отношению к Иисусу Христу. Мы еще были грешниками, а Христос уже умер за нас. Римлянам 5:8. Когда Сын страдал за нас на кресте, таким способом разрешая самый страшный конфликт, когда Он страдал на кресте, гнев Святого Бога из-за нашего греха изливался на Него, то Он добился того, что мы примирились с Отцом. Конфликт устранен. Достижение идеального разрешения этого конфликта свидетельствует всему человечеству. Любой другой конфликт может завершиться полным примирением. Каким бы продолжительным, каким бы глубоким, каким бы напряженным, каким бы скандальным, каким бы ужасающим он бы ни был, и какие бы ужасающие последствия он ни приносил, любой конфликт на земле может быть решен, потому что Сын Божий на Голгофе решил самый мерзкий, самый ужасный мой конфликт с Богом. И поэтому все конфликты в моей жизни есть благодать Божья, она может исцелять. Мир с Богом открывает путь к миру во всех других взаимоотношениях. Есть надежда, другими словами. Если кто-то здесь чувствует вот этот конфликт или несправедливость в вашей жизни, то вот здесь во время хлебопреломления утверждается истина, что вы в большем конфликте были, или, может быть, кто-то есть с Богом. Если вы были, или если вы есть, то Сын Божий решал этот конфликт на Голгофе. Он решил по благодати пойти навстречу, Он взвалил всю боль на Себя, и все справедливое возмездие на Себя же, все наказание на Себя для того, чтобы устроить мир между мною и Богом. Поэтому у нас есть надежда, у нас есть сила в Евангелии, у нас есть утешение в Евангелии прощать обидчиков, идти мириться, каяться, преодолевая любые страдания на этом пути, действительно восстанавливать мир. Итак, это два вопроса. Что такое конфликт и почему конфликт происходит в каждом браке? Еще есть несколько вопросов. Насколько опасен неправедно проживаемый конфликт? Иакова 3 глава с 1 стиха. В 4 главе там Иаков непосредственно говорит о конфликте, о причине конфликта. В 3 он как бы начинает определенную тему, какую роль играет наш язык, если этот язык, ну то, что мы говорим, носит в себе конфликтный характер, как это разрушительно, и потом он в 4 главе говорит о том, в чем же причина конфликта. Иакова 3 глава с 1 стиха. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, это те люди, которые говорят, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, более строгой оценке, здесь имеется в виду, ибо все мы много согрешаем, мы несовершенны. Кто не согрешает в слове, кто способен словами своими всегда созидать, а не разрушать, всегда говорить то, что содействует славе Иисуса Христа, а не моему любимому идолу комфорта, кто способен так делать, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело, всю жизнь. Этот человек достиг высокого зрелого уровня». И вот здесь несколько таких выводов, что делает конфликтующий язык. То есть человек способен обуздать конфликтующий язык, и говорится, значит, все тело, под телом подразумевается вся жизнь, не имеется в виду палец. То есть конфликтующий язык разрушает жизнь, разные сферы жизни. «Вот мы влагаем удила в рот коням, вот эту вот уздечку, чтобы они повиновались нам, чтобы ими управлять, и управляем всем телом их». Конфликтующий язык влияет, как буйный и необузданный конь. Неуправляемый язык и конь становится буйным и необузданным, и человек, как знаете, слон в посудной лавке, даже те вещи, которые нужно аккуратно, он не чувствует никакого такта, никакой чувствительности, он разрушителен. Четвертый стих. «Вот и корабли», еще один пример. «Как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем», то, что сзади, знаете, поворачивается, «небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, капитан корабля». Отсюда видим, что конфликтующий язык влияет, как отсутствие руля влияет на корабль в бурю. Это просто кусок бревна, который носится куда угодно. Когда мы начинаем говорить вещи, которые задевают ближнего, это как идти в разнос. Пятый стих. «Так и язык, небольшой член, в нашем теле имеется в виду физически, но много делает. Больше может нанести урон, чем кулак даже. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Маленький огонь, вот такая спичка одна, может сжечь тысячи гектаров леса. Конфликтующий язык много делает и сильно влияет. И язык, огонь, прекраса или украшение определенное, неправды, неправедности. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, от ада, от сатаны. По сути, от плоти, от желания жить эгоистичной. То есть конфликтующий язык, как распространяющийся огонь, который трудно остановить. Это как украшение неправедности, как то, что прикрывает что-то неправедное и греховное, а оно разрушительно. Он несет воспалительный процесс для тела и для всей жизни. Он воспаляет, к чему не дотронешься, все болит. Вспомнишь такую тему, и у нас там был конфликт, и человек болезненно реагирует. Начнешь говорить об этом, вроде бы у тебя ничего с ним не было, но у него было с кем-то другим, и ему это трудно слышать. Начинаешь какую-то тему разговора, и уже слезы на глазах. Кажется, я же ничего такого не сказал. Человека глубоко задевает. Такое действие несет конфликтующий язык. То есть конфликтная ситуация, она достаточно мощно влияет, большую боль приносит. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим», то есть его мудростью, его способностью управлять. А язык укротить никто из людей не может, это очень трудно. Это неудержимое зло, его невозможно удержать, он все время вырывается, он все время хочет сказать то, что не должно. И мы знаем, от избытка сердца, говорят уста. То есть, когда сердце стоит на пути к себе любимому, то все в жизни работает так, чтобы получить свое. Даже особенная вежливость и даже особенная жертвенность используются так, чтобы потом этот человек был обязан мне послужить, мне помочь, не смел мне перечить, я же для него такую услугу сделал, и так далее, и так далее. Делаются великие дела, которые снаружи кажутся великие христианские подвиги, но когда мотив ради себя любимого, то совсем это не христианский подвиг, и Бог видит наши сердца. И вот когда сердце в таком состоянии, то язык неудержимое зло. Конфликтующий язык сложно подчинить, трудно остановить. Некоторые люди жизнь проживают с такими речами, которые разрушительны. Люди вокруг них просто приучаются просто сквозь пальцы смотреть, несерьезно воспринимать. В одно ухо впускать, в другое выпускать, поменьше с ними общаться, меньше им открываться, потому что они мне про тех рассказали, я предполагаю, что они и про меня, какому-то другому человеку в таком же духе говорят, поэтому поменьше открытости с такими людьми. Люди вокруг привыкают, они как бы приучаются, как с такими людьми общаться. Этим людям кажется, ничего нет, а их язык неудержимое зло. Он разрушителен, он ядовит. Язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. 9 стих. «Им благословляем Бога и Отца Небесного, и им же проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию, детей творения Божие проклинаем». По сути, таким образом, как бы косвенно проклинаем самого Бога. Конфликтующий язык рано или поздно делает человека двуличным лицемером. Он в религии очень красиво о Боге говорит, а в жизни потом то, что Бог любит и ценит, ради чего он умирал, ради кого он умирал, он ниже плинтуса ставит и унижает. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Как странно! Какое двуличие, какое лицемерие! Не должно, братья мои, сему так быть? Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Нет, так не бывает! Она смешивается и совсем другого типа становится горькая. Не может, братья мои, смоковница, такое дерево, приносить маслины, или виноградная лоза смоквы. Так не может происходить. Не обманывайтесь. Если вы иногда говорите хорошие слова о Боге, а потом вы говорите жесткие, унизительные слова другим людям, не обманывайтесь относительно того, что вы очень зрелы, что вы очень мудры по-библейски. Ведь вы так красиво молитесь, ведь у вас столько больших служений, ведь у вас такая способность быть где-то лидером. И ну какая разница, что мое лидерство рождает конфликты, какая разница, что мое служение такое, что мне приходится менять служение за служением, какая разница, что мне приходится от людей к людям переходить, потому что у меня накапливается вот это напряжение с ним. Все равно у меня особенные способности, ко мне многие люди приходят советоваться, я так умело даю советы. Поэтому я мудрый человек, я библейски мудрый человек. И вот он говорит, не обманывайтесь, не может такого быть. Вы, может быть, очень красиво активность какую-то совершаете, может быть, у вас есть какие-то таланты духовные, вы что-то делаете, может быть, вы как-то очень что-то в браке хорошее делаете, вы умеете, может быть, хорошо готовить, а вы умеете там что-то хорошо, не знаю, деньги зарабатывать или чинить, но когда у вас вот такие языки друг по отношению к другу, не думайте, что раз вы купили 4 машины и 5 домов построили, или, я не знаю, что-то еще там достигли каких-то других успехов, То вы обладаете совершенной мудростью. Если вы продолжаете жить в конфликте, если вы продолжаете так разговаривать, если вы продолжаете повышать свой тон, не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Вы не имеете права по Библии разделять жизнь на две половины. Вот здесь я праведный, а здесь просто у меня такой характер. Нет, это все вместе. Не может быть из одного источника двух разных составов воды. Это все один источник, это все одна вода. Смешайте одно с другим, и вы получите, кто вы. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Четвертый вопрос. В чем коренная причина конфликта? Когда мы попадаем в конфликт, нам обязательно надо понять, в чем корень, чтобы понимать, как его решать. Потому что если мы не понимаем, в чем корень, то есть из-за чего конфликт, ну, наверняка вы сталкивались с такой ситуацией или слышали ее как минимум. Какие-то люди начали конфликт. Конфликт продолжается. Может быть, они час разговаривали или полчаса. Потом они уже там помирились и потом говорят, а из-за чего мы начали? И они не помнят из-за чего. Уже конфликт, корень, как бы причина конфликта не была в том, что мне нравятся такие печенья, а тебе такие. А в том, что я не смог снести то, что... Ты купила такие печенья, а ты же знаешь, мне нравятся такие печенья. И я не смог пережить эту ситуацию. Иногда это печенье, иногда это более сложные, конечно, моменты. Но в принципе, ну сказала жена из песни песней мужу своему, ну вот я там не одела халат и так далее. Вот что могло быть в его сердце? Он говорит, Господи, тебя мне достаточно. Моя жизнь и так благодать. Я заслуживаю быть в аду. И то, что я здесь стою живой, мое сердце бьется, и ты любишь меня, и ты заботишься обо мне – это больше значит, чем то, что сейчас жена обо мне не заботится. Ну и потом я и люблю ее, она, наверное, сейчас в плоти, она обычно хочет тебе угождать, я же знаю ее основную позицию сердца. Но сейчас она просто обманулась, перещелкнулся у нее этот внутренний как бы вектор жизни, и, конечно, из нее изливаются эти вещи. Ничего, я ее просто окутаю своей любовью, я приму, я стерплю, потому что ты мое утешение. И все, и нет конфликта. Но почему же произошел там конфликт? Или жена, ну вот в очередной раз муж позже пришел домой, очередной раз что-то она ему там говорила, не так он сделал. Вот в очередной раз он застал ее, она уже там за собой поухаживала, уже не хотела вставать, он же знает, как она там не хочет это делать. Ну ничего, ну это небольшое дело, я одену халат. Это не лечь под пилу, которая меня перепилить должна, с кишками и со всем остальным. Это не отрубить себе руку. Это не там проспать на улице просто в холоде. Ну, это всего лишь одеть халат и подойти. Ну, ничего, еще раз ноги помою. Моему сердцу вообще полезна дисциплина и труд. Даже я уже пахала, может быть, 7 дней подряд дисциплина и труд. Ничего, для меня полезно сейчас учиться утешаться Христом, а не приятной постелью. Тем, что я в аромате, тем, что у меня чистые ножки, и тем, что мне уже не нужно напрягаться и надевать халат. Я уже так... Нормально. Нужно воевать с моими клеточками моего тела, которые я легла на постель, а она каждая в отдельности начинает расслабляться и получать удовольствие. Это хорошо бороться иногда с таким удовольствием. И, скорее всего, мне полезно часто с этим бороться, почти всегда. Потому что я всегда склонен жить ради себя. Ничего, Господи, Я пойду, мое сердце защищено, я послужу ему. Тем более, как он, как, с какой любовью он меня попросил это делать. Я на вприпрыжку подбегу. То есть причина не в том, что это все произошло, он там не вовремя пришел, или она не то сказала. Причина в чем-то другом. И если мы думаем, что причина в том, что он опаздывает, то мы ему откроем дверь, он на лице точно поймет, как бы, я сделал тебе одолжение. 15-й раз уже. Заходи, вот тебе еда, ешь, все там. Но он всем моим видом поймет. И я буду, давай поговорим. Вот смотри, я тебе открыла, ну давай это будет в последний раз. В следующий раз ты опаздываешь, твои проблемы. Бери ключи. И так далее, и так далее. То есть попытка решения напряжения какая? Исправить ближнего своего. Причина в том, что он опаздывает. Вот в чем причина. Причина в том, что она не захотела встать. Причина в том, что он слушает как-то не так, как нужно. Причина в том, что она не так объясняет. Причина в том, что у нее там мама не такая, у него папа не такой. Причина у него работа не такая, нам мало денег. В этом ли причина? И мы это все исправляем, а конфликты никуда не деваются. Причина не в этом. Еще одна цитата из книги вот этого Гэри Рикуччи «Любовь навеки». Конечно, популярным теориям о причинах конфликта не счесть числа. Тут и латентные психологические позывы, и перемена настроения, которая от меня не зависит, и эмоциональные травмы в прошлом, и демоническое влияние, что это просто сатана или там бес в меня вселился, и надо просто его изгнать, и все будет нормально. И узаконенная несправедливость, и генетическая предрасположенность, и рацион, и влияние стресса. Ну почему мы поссорились, орали друг на друга? Стресс, просто устали. Или почему? Ну у меня сейчас критические дни. Вот почему, ты же знаешь. Ты от меня не жди. Неделя, так сказать, ты понимаешь, я не в себе. То есть это не я, меня как подменили. Нам трудно найти это учение в Библии. Что есть такое физиологическое состояние у женщин или у мужчин в каком-то другом там, что они имеют право жить во грехе, злиться, конфликтовать. Причина просто в генетике какой-то или там в физиологии. Может быть, разочарование в половой близости и так далее, и так далее. Разные причины. К сожалению, многие, даже христиане, с радостью принимают что-то из этого перечня теорий, которые, кстати, невозможно подтвердить никак Писанием. Теории эти побуждают нас искать корень греха где угодно, только не в собственном сердце. Я нормальный, у меня все хорошо, просто я устал. У меня все нормально, просто сейчас такой физиологический период. Когда назревает, а то и разразился скандал, мы в первую очередь стараемся найти виноватых на стороне, а не в своем сердце. И для этого мы иногда даже толкуем Писание так, как нам выгодно, игнорируя Божью мудрость. Давайте посмотрим, что Библия говорит, в чем причина конфликта. Библия дает достаточно неожиданный, радикальный, довольно простой ответ касательно корней конфликта. Давайте просто дальше читать Иакова. 3 глава с 13 стиха и затронем 4 главу. Помните, да, мы там... Не может, братья мои, смоковница приносить маслины, 12 стих. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Вы не можете разделять жизнь и не можете называть себя я мудро, потому что красиво молюсь, а тут я злюсь, потому что физиология. Мудр ли, если ты считаешь себя мудрым или зрелым, и разумен кто из вас? Поступаешь, угождая Богу, ты молодец, ты настоящий христианин, докажи. Говорить любой может, все говорят. Ты докажи это. Как доказать? Я тебе сейчас объясню. Бог объясняет. Докажи это на самом деле добрым поведением, иной жизнью, с мудрой кротостью, когда ты можешь укротить свои желания, чтобы с тобой было все хорошо, и любое оскорбление или любое препятствие на пути к моему хорошо я буду атаковать и создавать конфликт. Нет, ты укрощаешь себя и не требуешь своего. Ты говоришь, Христос мое утешение, мне Христа достаточно. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, вас задевает, что кто-то имеет больше, или ему это легче достается, или еще что-то подобное. Если у вас это в сердце, если у вас в сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, вы начинаете сварыться, украинскую мову, да, конфликтовать, говорить какие-то слова такие, как стрелы пускать другого, то не хвалитесь, что вы мудрый, разумный, не надо хвалить себя, это вам не принадлежит. И не лгите на истину, Когда вы говорите, что вы так живете и поступаете зрело, вы лжете, потому что под словом «зрелость», «мудрость» и «разумность» библейская не подразумевается такая жизнь. Подразумевается жизнь, которая являет совсем другие взаимоотношения. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Да, это такие, в общем, вы можете рассказывать разумно достаточно, использовать где-то Библию, аргументировать и так далее. Вы очень умный. Это выглядит как стройная, сложная система, которая выглядит как мудрость. Но это не мудрость, нисходящая свыше. Но это мудрость земная. На земле, где люди отвергают Бога. Она душевная, то есть она вот плотская. Это мудрость на пути к себе любимому. Эта мудрость, дальше написано, бесовская. Бесы точно так же мыслят. Очень витиевато, красиво, логично и так далее. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Если у вас есть неустройство внутреннее, или внутри вашей семьи, внутри вашей команды служения, внутри, может быть, в отношениях с соседями, с родственниками, может быть, какой-то коллектив у вас там на работе или близкие, ну, какие-то там сотрудники на работе, и у вас там неустройство, которое начинается в вашем сердце, и все худое, это все производит такое разрушение, напряжение, зараза такая распространяется, когда все воспаляется, дотронуться ни до чего нельзя. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, вот она настоящая библейская мудрость, разумность библейская, настоящая зрелость, настоящее уподобление Богу. Вот он сладкий источник, там горькая вода не течет. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Там нет лукавства, нет двуличия и так далее. Она прозрачна, она проста, она не наполнена грехом. Потом мирна. Она не конфликтует. Почему она не конфликтует? Она не воюет за свое. Это человек, внутри которого другая позиция. Я здесь не для того, чтобы все сделали то, что мне нужно. Я здесь не для того, чтобы счастье для меня это добиться своего. И поэтому будешь мне мешать, ты увидишь, как я воюю за свое счастье. За счастье своих детей, за счастье своей жены, за своих родственников. Я тебе сделаю, вы все потерпите. Вы узнаете, как сильно я люблю свою семью. Как сильно я люблю себя. Нет, я мирен. Почему? А вспомните, Давид идет, его сын отвоевал у него царство, унизил его, опорочил его. Семей такой был человек, через реку стоит вдалеке и хулит его. И друг Давида говорит ему, давай сейчас эту собаку я стрелой пронжу. И она просто не сможет ничего больше говорить, убью его. А Давид говорит, да нет, не нужно. Бог повелел ему хулить меня. Вот как Давид видит ситуацию. Ему не нужно сейчас начинать войну. Бог все это контролирует, Бог знает. Он говорит, я смирюсь, и надеюсь, Бог увидит мое смирение и благословит меня. И я в этом смысле проявляю кротость. Мне Христа достаточно, Бога достаточно. Он вступится. Если Бог вступится, вот это будет истинная победа. Если я сейчас сам буду вступаться греховными методами за свое счастье, это будет разрушение. Поэтому эта мудрость, она мирна, она скромна, она не выпячивает себя, она не ищет своего, она не красуется собой. Она послушлива, она слушается Божьих заповедей, она подчиняет себя этим заповедям, она готова нести крест послушания. Она полна милосердия, она способна не сходить к грехам, проступкам и вот этим конфликтным атакам, конфликтным этим огненным стрелам. Она готова снисходить. Она полна добрых плодов, как результат просто такого внутреннего сердечного состояния. Она беспристрастна, она просто старается точно оценить, потому что она не ищет своего постоянно. И потому она оценивает беспристрастно, а не на свою корость или не на свою пользу все меряет. И она не лицемерна. Плод же правды или праведности в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть в жизни нашей, когда мы плоды праведности распространяем, то распространяют особенно это те люди, которые могут жить в мире с другими людьми. А это значит, это те люди, которые способны не воевать за себя. И теперь он переходит прямо в самую сердцевину вопроса. Уже напрямик. Он в принципе развивал это всю третью главу, и теперь четвертый он напрямик задает вопрос. Откуда у вас вражды и распри? Откуда конфликты? В чем корень? В чем причина? Не отсюда ли? От вожделений ваших. От ваших желаний, которые у вас есть в сердце. У вас есть желание что-то получить, и отсюда конфликт. кто-то вам мешает это получить. Вот в чем суть. Суть не в том, что он пришел поздно, суть в том, что я хочу, чтобы все клеточки моего тела сейчас расслабились, я хочу получить это удовольствие, расслабление, удовольствие конфликта, а он пришел, суть не в халате и тому подобное, это я уже буду рассказывать разные вещи, ты вот 15 раз пришел, но все я это говорю с одной целью. Я хочу, чтобы были исполнены мои желания. То, что я хочу получить удовольствие, я хочу получить, защитить свой комфорт. Не отсюда ли, от вожделений ваших, вот в чем причина. Более того, смотрите, какие это вожделения, воюющих в членах ваших, внутри у вас. Это такие желания, они не пассивные, они страстные, они воюют. Если ты станешь на пути, они будут сражаться против тебя. Они будут повышать тон голоса, они будут говорить оскорбительные вещи, они не будут способны выслушивать, они не будут способны прислушиваться к тому, что ты говоришь, они будут способны снести такое несправедливое к ним отношение, потому что я должен быть счастлив. Я должен поклониться идолу комфорта. И ты, кстати, тоже, а ну-ка наклоняй свою голову и поклоняйся моему идолу комфорта. А этот человек не поклоняется. Потому что он хочет, чтобы я поклонился, преклонился перед его идолом комфорта, чтобы идол комфорта ему дал комфорт, а не мне. Я должен вместе с ним поклоняться его комфорту и созидать его комфорт. В лучшем случае два таких эгоиста прочитают разные книжки, даже христианские есть подобные, которые учат, я недавно одну читал, такая толстая книжка, которая учит, как двум эгоистам, которые любят себя по-христиански, наладить такое взаимодействие и идти на такие, как это называется, как? Компромиссы, уступки, чтобы обоим было хорошо, чтобы ну, люди поняли, что все время свое не получишь. Но давай договариваться 50 на 50. Давай как-то, вот все-таки надо как-то жить, уважать друг друга. И они не в Христе находят утешение, а в том, что они как-то договорились. Не очень глубоко разговаривать, не задавать неудобных вопросов, ничего такого там не призывать никуда, не вести семью в какое-то неудобство и так далее, и так далее. Они просто учатся перестраиваться друг к другу в таком смысле. Эти желания страстные, они воюют, вот в чем причина. И он дальше говорит, посмотрите, желаете вы хотите это получить. Смотрите, что происходит. И не имеете. Вы всю жизнь трудитесь, какие-то там магнаты зарабатывают миллиарды денег, и они все равно не имеют комфорт всегда. Разводятся, их дети предают, партнеры предают, боятся, политика меняется, здоровье подводит, куча всего. Кажется, весь мир мы приобрели, все деньги имеют, все могут купить, что можно купить, и все равно не имеют. И те люди, у которых нет всего этого, не имеете. Смотрите, вы воюете за себя любимого и не имеете этой радости. И что тогда вы делаете? Убиваете. И завидуете. Вы продолжаете воевать до того, чтобы... Иногда физически даже люди убивают. Войны почему происходят? Это конфликт. Я хочу это, ты мне не даешь, я пойду поубиваю у тебя пол народа. И я завоюю твою страну. Вот и все. Ну и мы можем убивать словами, убивать отношением, убивать взглядом, убивать молчанием можем. Мы можем одну едкую фразу сказать. Человек нам 100 предложений, мы одну едкую фразу просто раз ему. Он ее десятилетия не забудет. Убиваете, только бы получить свое. И завидуете, не можете успокоиться. Все равно кто-то имеет более комфортную какую-то ситуацию, хоть в маленьком песчинке жизни, и вы завидуете, вы не можете успокоиться. И не можете достигнуть. Вот этот путь. Хотите поклоняться, хотите искать своей жизни, хотите сами ее строить, вы будете всегда разочарованы. Это не я говорю. Бог говорит. Он знает жизнь. Он знает все тысячелетия, которые были, он знает каждое сердце, он знает, как он устроил этот мир. Кто-то может думать, ну, а у меня получится по-другому. Не получится. Ну, хотите разбиться, разбить себе лоб, разбивайте, но не получится. Потому что Бог понимает, как мир устроен, а мы не понимаем. Убиваете, завидуете и не можете достигнуть. Припираетесь, то есть вы, вам говорят, тебе нужно здесь измениться, а ты упираешься, ты не хочешь слушать, ты увиливаешь, ты съезжаешь, ты в ответ обвиняешь. Припираетесь и враждуете, начинается уже вражда, война, и не имеете. Люди, посмотрите, в семьи, которые, или тех людей, которые особенно яростно воюют за свою правоту. Много там мира, много там благодати, много там радости, ее нет. Я муж, я глава семьи, должно быть по-библейски, я тут тебе установлю, ты будешь знать. Или ты пока мне не будешь со мной нежно поступать, я тебе подчиняться не собираюсь. Ты начни нормальные деньги зарабатывать, потом я буду с тобой разговаривать. Ты посмотри там это самое, я тебе столько сделал, я из тебя человека сделал. Будешь мне сейчас тут вот указывать. Добилась своего, он закрыл свой рот. Или она. И что, много мира, много радости в такой семье? Нет. Не имеете. Дальше он говорит, потому что не просите. Потому что вы не идете к Богу, вы сами решаете эти проблемы. Вы не идете к Богу просить, чтобы он решил эти проблемы. Более того, просите и не получаете. Ну как же, я прошу, ну я Бога ж молю об этом. Ну измени ты моего мужа, ну в конце концов с ним жить невозможно. Ну Господи, ну я же и постилась. Ну я же и вот мы с сестрами уже это делали. Ну я же вот и вот это пожертвовала. Я же вот и молилась так усердно. Ну измени ты его. Для чего его нужно изменить? Ну, чтобы мне было хорошо, Господи. Ну, я имею право на счастье. Мне должно быть, ты же видишь. А я же нормальная. Я же во всех этих вопросах, я по-нормальному. Я же для тебя, у меня все, я же для детей, все, давай, измени его. Для чего? Ну, для того, чтобы я получила свое, для того, чтобы был мой комфорт, для того, чтобы я обрела утешение безо всякого Христа. Не хочу страданий, убери страдания из моей жизни, мне будет комфортно. И что мне Христос, у меня все нормально с Ним. Безо всякого Христа просите и не получаете поэтому. Почему? Потому что просите не на добро. Не на Божие добро, скажем так, не на истинное добро. А чтобы употребить для ваших вожделений, для ваших желаний. То есть картина приблизительно такая. Дальше 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Бог таких людей называет изменниками. Они изменяют брачному завету. То есть картина в этом смысле такая. Муж приходит к жене и говорит, «Любимая, вот у нас там есть деньги, я хочу взять из этих денег 70% того, что там лежит. Ты не будешь против». «А что такое, для чего деньги?» «Ну, я хочу поехать на юг и хочу где-то недельки две так расслабиться и поизменять тебе так нормально. Потом я вернусь, ты не переживай, мы разводиться не будем». И вот реакция жены, можете себе представить, да? То есть, это вот такая молитва. «Бог, дай мне это, что я у тебя прошу, чтобы я мог жить так, как я хочу, без Христа, без тебя. Чтобы я изменял тебе, извините, с этим идолом. Чтобы я не шел и не покорялся Христу». Конечно, Бог не называет это благом. Не просто для Бога, для человека это не есть благо. И, конечно, Бог этого не дает. Он все еще не восстает против причины конфликта, из-за которого возник конфликт, это причина желания получить свое, желание своего комфорта, неумение покориться Христу и утешиться им, и желание использовать все, что угодно, и Бога для того, чтобы утешаться по плоти. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Вот что такое дружба с миром. Когда я не просто одел штаны какие-то такие, или там, не знаю, что-то там, вот мирская футболка у меня, или, хотя есть плохие футболки, есть штаны, наверное, есть плохие, но прежде всего дружба с миром, это когда мое сердце жаждет своего. Я могу одет был очень правильно, очень религиозно, очень соответственно, я могу посещать богослужение, я могу там, не знаю, все правильные слова говорить, но если я продолжаю искать своего, я первейший друг этому миру, я первейший друг этой мудрости бесовской. И это есть вражда против Бога. Человек такой воюет против Бога. Бог говорит ему, покорись Христу, а он воюет, не хочу. Хочу счастья, не хочу страдать, покоряясь Христу. Хочу сегодня, я уже устал, у меня уже нет никаких сил, Господи. Но это выше моих сил, я не могу, и поэтому я воюю за свое, враждую против тебя, и что? Не имею. Враждую, завидую, напрягаюсь, конфликты, все это разрастается, и угрызаете и съедаете друг друга. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот в чем коренная причина конфликта. Много вопросов возникает. Как выживать, когда есть конфликт, когда ты не можешь его быстро потушить? Когда твой ближний продолжает пускать стрелы? Как выживать в этот момент? Как решать этот конфликт? Понимая причину, как, что с ней делать для того, чтобы конфликт был утихомирен? Как, может быть, делать так, чтобы заранее предусмотреть, что конфликт может возникнуть и предотвратить его? Как, как утешаться Христом в конфликте, как обретать силы в нем, когда тебя уже задели там за самое живое. Для того, чтобы ты был зрелым, для того, чтобы какая-то жена пошла за своим мужем, она была способна приносить определенные жертвы и все-таки искать его. Она не остановилась и нашла его, и восстановила мир. А он смог отреагировать и не мстил ей, и не требовал от нее 500 покаяний, таких, чтобы насладиться, что она перестрадала всю ту боль, которую ему нанесла. То есть как праведно это все решать? Эти все вопросы мы рассмотрим в будущем. Пусть Бог благословит нас просто думать на эту тему и учиться. Подумайте, какие уроки сегодня вы извлекли из Священного Писания. Чем Бог учил вас. Может быть, вы можете какие-то решения принять. Может быть, кому-то нужно определить, у меня есть конфликт, который мне нужно решать. Может быть, кому-то нужно сказать, я склонен обычно в конфликте не в свое сердце смотреть, а куда угодно. На другого человека, на погоду, на генетику. И вам нужно стать на позицию библейскую, такое библейское убеждение приобрести. Может быть, вам нужно еще какие-то решения принять. Просто подумайте, пусть это будет нашим процессом освящения, чтобы Господь нас благословил больше. Давайте помолимся. Мы поклоняемся Тебе, Господи. И мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое открывает нам невидимую часть этого мира, наши сердца. То, как они взаимодействуют. То, почему, что происходит. Почему мы себя чувствуем так или иначе. Почему мы делаем то или другое. Почему мы это говорим. Слово Твое открывает, как это исправить, когда мы уже даже поняли причину, и мы боремся, и не получается. Господи, мы очень Тебе благодарны за то, что Ты являешь такую удивительную, нежную заботу о нас. Многие истины нам болезненно слышать. Они ранят наше сердце. Мы хотим о себе более высоко думать. Они показывают нам реальность, в которой мы находимся. Но это благо для нас, Господь. Это исцеление для нас. Это для нас освобождение. Поэтому мы славим Тебя. И поклоняемся Тебе. И благодарим Тебя, что Ты любишь нас, заботишься о нас. И мы славим, Господи, что Слово Твое не то, что не устарело, оно актуальнее всего, что есть в этом мире. Оно абсолютно актуально, абсолютно точно, абсолютно истинно. И мы нуждаемся в нем, нам нужно Слово Твое. И мы можем сказать Тебе, как апостол Петр, когда Ты сказал ему, может, и вы хотите оставить меня. И он говорит Тебе, куда нам идти? У Тебя глагол, у Тебя слова истины, слова жизни. Это то, что несет жизнь нашим душам, это то, что дает нам жить по-другому. Господь, благослови нас. И еще мы просим Тебя за тех, у кого сегодня есть, может быть, очень напряженные конфликты. Ты видишь, сколько боли, ты видишь, может быть, затянувшиеся конфликты и обиды. Мы очень просим Тебя, Господь, чтобы Ты пролил елей Твоей благодати и Твоей истины в эти сердца, в эти семьи, в эти отношения другого рода. Чтобы там приходило исцеление. И чтобы отдельный человек, не ожидая изменений со стороны другого, мог научаться утешаться Тобой и изливать елей такого мира в отношения. Пусть, Господи, святится имя Твое в этом. Пусть эти люди докажут, что они истинные дети Твои, потому что являют небесную мудрость в отношениях. Слава Тебе. Аминь.